Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Напомню, в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И мы ведем здесь разговор, как всегда, с отцом Александром на целый спектр очень важных, как мне кажется, тем, самых важных, самых настоящих, о том, как люди друг с другом в этом мире соотносятся. И в частности, сегодня говорим о том, как взаимодействовать со священниками, и как священнику правильно смотреть на паству, и как людям, которые пытаются найти какую-то свою дорогу в эту сторону, не переоценить, что ли, не возложить на плечи священника какой-то слишком большой ответственности, не переложить на него всю ответственность за собственную жизнь. Вот об этом как раз во второй части программы тоже очень хотелось бы подробнее поговорить. Отец Александр, вы когда упомянули в первой части нашего разговора вериги, ну, то есть это такое специальное обременение для тела, которое носят под
тяжелые
одеждой
металлические
тяжелые металлические предметы, скажем так, которые надевали на себя подвижники, которых не было видно со стороны, потому что они были под одеждой, под рясой там, и так далее. Я подумала, вспомнила слова одного очень, на мой взгляд, мудрого пастыря, который сказал, если священник на что-то, там, на какое-то, не знаю, там, задание благословляет кого-то из своих прихожан, ну, например, там, говорит, что если хочешь Бога о чем-то попросить, не знаю, ну, попробуй, или узнать его волю о тебе, ну, попробуй, например, там, почитай такую-то молитву, или сделай столько-то поклонов, или я не знаю, что здесь, механистически не хочется это обозначать, ну, то есть, условно говоря, предприми какой-то труд, то тогда этот сам священник должен предпринять аналогичный труд, но только в два раза больше. То есть, таким образом, принимая активное деятельное участие в жизни того человека, который к нему с вопросом обратился, при том, что сам человек об этом совершенно не обязательно будет знать. Но это будет какая-то совершенно другая, это будет какая-то духовная, что ли, связь между ними. Это будет связь через Бога, что, наверное, и есть правильно. А как это работает? Вы могли бы рассказать, почему это важно со стороны священника выйти таким образом навстречу человеку, который к нему пришел? Почему нельзя просто дать какой-нибудь дельный и умный совет?
Ну, наверное, совет тоже можно дать. Но священник – это не психотерапевт, это не врач. И он не может сказать, нужно ли делать операцию на желчном пузыре или нет. Он не может сказать. Для этого существуют специалисты. И тут часто бывает путаница. Батюшка, надо ли? Откуда я знаю, надо или нет? Совместный труд священника и человека, обращающегося к нему, мирянина, в чем состоит? В молитве. Священник ничего другого, кроме молитвы, искренней и сердечной, даже теоретически предложить не может. Он может взять боль человека в собственную боль. Он может ту проблему, с которой к нему приходит, ощутить как свою собственную. Для этого, может быть, не обязательно делить епитимию пополам, как вот вы сейчас описали, или что-то еще делать. Но он, безусловно, должен здесь сострадать. Когда говорят о молитве, говорят, что если ты всерьез молишься, ты сердце в кровь стесываешь. И, ну, конечно, так и есть. Одно дело как-то свысока сказать, ну, иди съезди к Спиридону Тримифунскому, попроси, чтобы он тебе денежек дал, когда к тебе приходит человек жизненной катастрофы. А другое дело потихонечку помогать ему вылезать из этой катастрофы, обогреть его, вернуть его в ту систему ценностей, где он будет уверен и в Боге, и в себе. Это долго, это кропотливо, это, ну, в некотором смысле это веригоподобно, то есть это никому не видно. И это далеко не обязательно завершится успехом. Мне очень нравится формулировка святителя Иннокентия Московского, который говорит: все видят, как человек падает, никто не видит, как человек поднимается. Применительно к священникам это точно так же работает. Священник, ошибившись, может вызвать просто лавинообразный процесс ошибок, которые его самого очень болезненно травмируют. И ясно, что вот в современном таком достаточно агрессивно-секулярном обществе ошибка священника воспринимается как ошибка всей церкви и ложь церкви, и несправедливость церкви. И в этом смысле ответственность священнослужителя очень высока.
Отец Александр, ну а в этом смысле, вот вы сейчас говорите фактически про инвестицию души со стороны священника в жизнь того человека, который к нему приходит. Знаете, ведь сегодня, как вы справедливо отметили, ситуация в мире такова, что далеко не всем очевидно, что за этой инвестицией нужно приходить. И огромное количество эрзацев есть сегодня. Или не обязательно эрзацев, а, кстати говоря, то есть замещений каких-то, да, может быть, и удачных дополнений или решений проблем иным уровнем, иным путем. Есть разные духовные практики. Есть вполне успешные, хорошие, опытные психоаналитики, психотерапевты, к которым тоже в целом ряде ситуаций нужно обращаться, а не к священнику, не нести священнику в уши те проблемы, которые касаются именно там, психики или мотивации каких-то поступков и так далее. То есть, когда речь идет о психологическом уровне проблем, а не о духовном. Ну и так далее. И вот тут действительно не очень понятно, а зачем священник? Тем более, что про священников столько всего сегодня там можно услышать. Такие истории пишут, такие вообще про эту самую церковь, про то, что там происходит за этой оградой, ну и так далее. Вот, то есть, понимаете, да? И восприятие такое, что, ну, лучше, наверное, туда не лезть, потому что попадешь на кого-нибудь, на какого-нибудь человека, который вмешается в твою жизнь, и будет плохо.
Ну, мое впечатление такое, что в глазах подавляющей части общества, большей части общества, ситуация все-таки выглядит несколько иначе. В каком-то смысле более спокойно. То есть, есть большой супермаркет, в котором существует в том числе и подразделение по оказанию духовных услуг. И раз мы пришли в большой магазин, то, может быть, мы и туда зайдем тоже, вдруг там что-то есть. И это отношение такое спокойное и достаточно уже потребительское, давно сформировавшееся. А если ты привык в этот супермаркет ходить по тем или иным причинам, и он совсем рядом с домом, то это еще лучше.
Ох, жестко.
Вот, и тогда мы все покупки сделаем там. И когда выясняется, что это не супермаркет, и покупки там сделать нельзя, а нужно сходить на первый этаж, на второй, на третий, возникает озлобление. И священники становятся плохими, необразованными, с бородами, засунутыми в сапоги.
А на самом деле это просто люди, которые не оказали те религиозные услуги, за которыми человек пришел, получается,
и, так? Да, и на которые он, как он считает, вполне обоснованно мог рассчитывать.
Ну, как потребитель, который всегда
прав. Это совершенно
прав.
Такая потребительская история.
Может быть. Но ведь человек никогда в жизни не признает, что он в данном случае не прав. Неправым всегда останется священник.
Бесспорно, конечно.
Потому что человек точно знает, зачем он пришел, и точно знает ответ, который он хочет услышать.
Конечно.
И потребителями мы себя тоже не признаем. Нет. Кто-то другой, может быть, да, действительно, но мы-то...
Нет, а мы все понимаем правильно, да.
Конечно. Я тут бы хотел, наверное, немножко снизить градус нашего обсуждения. Ведь общество наше, оно действительно во многом антиклерикально. Не во многом, а процентов на 90. И любой, ну, тут скорее даже вопрос, речь не о священнике, а о любом человеке, который ходит в церковь, когда его неверующие, невоцерковленные друзья, близкие, родственники, коллеги, в какой-то момент, рано или поздно, все равно, как к человеку, причастному к чему-то, как им кажется, высокому, обратятся за советом. Хотя в другое время они могут это высмеивать, называть модным словом ПГМ, модной аббревиатурой, но в какой-то момент обратятся. И здесь... Ведь на эти вопросы, скорее всего, нет духовного ответа, который бы они хотели услышать или могут услышать. Здесь же абсолютно житейские ответы, которые скорее должен давать психолог, чем священник, потому что там призыв пойти помолиться, он не будет воспринят никогда, просто потому что это не тот ответ, который человек хочет услышать. Он же хочет решения своего вопроса здесь и сейчас.
Ну, вот как вы сказали, процентов 90 общества безрелигиозно, может быть, не антиклерикально, но скорее уныло безрелигиозно.
А почему уныло?
Ну, потому что, ну как, без веры не житье.
А ну вот мы же можем четко разделить веру и религию?
Ну да, можем, конечно. Претензии в основном к конституции, нежели чем к содержанию веры, но когда, если предположить вот эту возможную ситуацию, когда миряне обращаются к мирянам, и один другого спрашивает, ну, ты вот ходишь в церковь, вот там что? А никто в действительности, или почти никто, скажем, осторожней, не ждет духовного ответа.
Ну, да.
Люди ждут пошаговой инструкции. Нужно сделать это, и у тебя будет счастье. Потому что духовный ответ и духовные действия могут быть совершенно обескураживающими, могут абсолютно не складываться для человека в приемлемую картину. Потому что скажешь, слушай, о какой там духовной жизни идет речь? Ты посмотри, ты самых простых вещей, не то что духовных, но даже душевно значимых, не делаешь. Для того, чтобы получать духовные ответы, нужно жить духовной жизнью. Для того, чтобы...
А человек того, не согласится, что он не живет духовной жизнью.
Не согласится.
Никогда. Он даже может ей жить в какой-то мере.
Ну да, но, знаете, для того, чтобы заниматься каким-нибудь водным поло, надо уметь плавать. И это требование. А человек хочет отрицать несомненное, что мы едва-едва лишь приступаем к какой-то духовной жизни. И здесь мне на самом деле кажется справедливой такая постановка вопроса, при которой священник прямо и честно, если видит, что человек открыт к диалогу, говорит: слушай, мы еще ничего не начали с тобой делать, мы еще не ведем духовную жизнь, но давай будем пробовать вместе находить именно духовный ответ на твою проблему, если она есть. А что это значит? Это значит искать этот ответ у Христа. Не в практиках каких-то. Аскетические практики, конечно, они важны, но они являются все-таки производной по отношению к тому, что сам Спаситель говорит. Естественно, он и об аскетических практиках говорит, о посте и молитве, но мы должны найти ответ в его словах, мы должны найти ответ в его делах. И вот если мы его найдем с тобой вместе, то тогда дело у нас на лад пойдет. Вот только в этом случае можно говорить о духовной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Отец Александр, мы сейчас с вами поговорили о таком моменте, как, ну, не знаю, недоверие, что ли, или, может быть, обращение к священнику за оказанием религиозных услуг. Есть другая крайность. Есть другая крайность, когда на священника перекладывают всю полноту ответственности за собственную жизнь.
Это самая частая крайность.
Ждут от него. Но это для людей, которые находятся внутри церкви, и это то, что бывает не вполне понятно, например, их нецерковным родственникам. И справедливо непонятно, как мне кажется. То есть мозги отключаются, так сказать. И это на самом деле, наверное, тоже не очень здоровая ситуация, которая говорит о таком, ну, инфантильном, что ли, сознании. И причем инфантильном сознании именно в духовном смысле.
Ну, а не самостоятельности духовной.
И мы на самом деле очень часто можем и в себе это заметить.
Обратите внимание, кстати, что очень часто это делают люди, да, честно говоря, все, наверное, мы это делаем, да, в той или иной степени, или пытаемся иногда делать, которые в своей профессиональной сфере, например, очень успешны. У них есть замечательная работа, на которой они занимают, может быть, хорошую начальственную должность. Они сами включают голову, работают, отвечают за своих сотрудников. И по этой линии все хорошо. Но когда они приходят, переступают порог храма, вот здесь начинается уже какая-то другая жизнь, абсолютно параллельная, не пересекающаяся с той, которая у них за дверьми храма, ну, где да. они перекладывают как раз, и мы перекладываем все на голову священника.
Вот батюшка сказал, здоровью. И да. вперед.
Один мой знакомый священник, много лет священствующий, он хорошо очень эту ситуацию описал, говорит, люди, переступая порог храма духовного, здравого смысла еще не приобрели, от житейского уже отказались.
Да, хорошее определение.
Но вот эта духовная несамостоятельность, на самом деле, она... И тогда находятся, конечно, соответствующие этой духовной несамостоятельности священники. Выходит, что она востребована. Она востребована. Человек хочет, чтобы ему указывали, порой в очень жестких формулировках, что ему делать каждый день, каждую минуту в семье, дома, на работе. И вот этому запросу на несамостоятельность отвечает предложение. Это совершенно такая вот, ну, рыночная ситуация. Потому что я не видел, например, таких ситуаций, за исключением совсем уже крайних, когда священник навязывает свои указания, и нет возможности от этого отказаться. Всегда есть возможность сказать: батюшка, знаете, всего доброго, до свидания.
Так это во всем есть возможность отказаться? Вообще всегда у человека в данном случае очень широкое поле свободы.
Конечно.
Но мы в интернете читаем постоянные истории совершенно противоположные, когда человек всю жизнь свою так подвязывает, и это длится годами, а у многих очень успешно. И целые приходы
да,
так живут.
Да.
И не видят в этом никакой проблемы.
Не видят никакой проблемы, потому что еще и фальшивым образом переносят на свое совершенно мирское здесь и сейчас существование рецепты, которые были выписаны для монашеских общин в древнейшие времена, и ложным образом интерпретируют послушание, которое, конечно, ничего общего не имеет с теми, в общем-то, мазохистскими приемчиками, которые мы наблюдаем на иных приходах.
А что лучше-то в таком случае, когда это все продолжается годами, или когда человек вдруг в какой-то момент встряхивается, оглядывается и говорит: нет, слушайте, ребят, что-то все-таки не то, все, до свидания, теперь мне с вами не по пути, хлопает дверью храма и больше туда не возвращается. А дальше я сам своей головой.
Ну, знаете, товарищ Сталин комментировал подобную ситуацию. Какая из этих ситуаций хуже? Они обе хуже. Вот, они обе хуже. Очень важно, чтобы человек не терял здравый смысл. Очень важно, чтобы человек не терял здравый смысл, чтобы он не шел в повиновение, потому что Христос и повиновение – это несовместимые вещи. И с другой стороны, чтобы он не ожидал, что всякая житейская проблема найдет в церкви особое разрешение, отличающееся от того, что предложит врач или какой-то еще специалист, что, дескать, найдется духовная таблетка, которая позволит всем проблемам разом рассосаться. Так не бывает. И здесь ключ к пониманию того, что происходит. Это труд, всегда труд. И духовная работа – это всегда труд. И очень часто тяжкий, очень часто, ну, даже, ну, не подневольный, конечно, потому что ты трудишься для самого себя, но очень сложный. И пока ты достигнешь хотя бы минимального результата, многое придется сделать. Но тогда, как, например, если мы применительно к спорту, это прекрасно понимаем, да, надо тренироваться, чтобы стать олимпийским чемпионом, то здесь ожидается немедленное и быстрое, чудотворное некое вмешательство спасителя, который уже обязан наготове быть, чтобы нам помочь. Почему обязаны, не ясно.
Что касается, вы знаете, вы сказали про принуждение, про то, что принуждение и Христос – это абсолютно проразное. Сегодня есть такая точка зрения, и даже есть тексты в интернете, да, гуляют по поводу того, что для людей на самом деле рабское сознание, для христиан рабское сознание, оно как раз органично. А это значит что? А это значит то, что как раз мы противоположные вещи сейчас с вами озвучиваем в эфире. Мне бы хотелось, чтобы вы пояснили, где здесь все-таки, ну, как правильно? Как правильно? Вот со Христом это чувствовать себя рабом или чувствовать себя любимым ребенком? И как в этом смысле священник может помочь встать на ноги в присутствии Христа?
Мы ведь видели с вами действительно какие-то совершенно чудовищные тексты, рассказывающие о том, что раба себя, из себя надо не выдавливать, а вдавливать.
Вдавливать. Ну...
мне кажется...
Только сегодня Аля про это рассказывал.
Вот. Я под впечатлением.
Да, по его тексту.
Мне очень жалко автора, потому что, ну, человек, облеченный саном, говорящий такие вещи, кажется, прожил большой кусок жизни впустую. Раб Божий. Что такое раб Божий? Это тот, кто у Господа за две копейки вкалывает на принадлежащем только Господу огороде, а потом его меняют на других рабов? Это гастарбайтер Божий? Нет. Раб Божий – это тот, кто ходит в присутствии Божием. Раб Божий – это тот, кто не хочет уходить от Бога. В общем, рабство Богу совершенно ничего общего не имеет с нашим представлением о рабах, которое мы почерпнули из теории общественно-экономических формаций, о Древнем Риме, там, но даже и там, я вам скажу, даже и там господин несет огромную ответственность за своих рабов. Он их кормит, он о них заботится, он их лечит и так далее. А здесь совершенно другая ситуация. Раб Божий, Спаситель даже потом опровергает, говорит, и уже будете не рабами, но чадами.
Или друзьями.
Друзьями. И обращается к ученикам по воскресенье, чадца, егда что снедно им эти, то есть деточки, детишки. Это чуждо сентиментальности. Спаситель не сентиментален. Он заботлив. И конечно, Дух Божий, где свобода. Ты сознательно приходишь ко Христу и говоришь: «Господи, дай мне у Тебя потрудиться». И в этом смысле ты сам себя нарекаешь рабом Божиим.
А во всех переводах это слово однозначно? Ну, то есть мы его правильно перевели?
Раб?
Да.
Ну, я думаю, что оно более или менее, да, самотождественно.
А можно тогда уточнить в этих отношениях человека с Богом, Бога с человеком, какое все-таки место у третьего лица, у священника? Ведь очень часто этот вопрос возникает, на него периодически дают ответ, а он потом возникает снова. Ведь если у нас с Богом такие тесные какие-то свои личные взаимоотношения, зачем допускать сюда кого-то еще?
Ну, священник ведь служитель таинств, и через таинство нам преподается благодать Божия, без которой жизнь была бы, конечно, совсем не такой. И вот это участие священника в действии благодати Божией никак не может быть отменено. И это как раз вот ответ тем людям, которые говорят о Боге в душе. И, ну, да, это все очень хорошо, но недостаточно. И вот священник в этой ситуации, вот как мы во время исповеди слышим, священник читает молитву и говорит: «Я только свидетель есть, да свидетельствую пред ним вся или кричешами». Кому? Перед кем ним? Перед Христом. функция священника – это функция преподавателя таинств и свидетеля. Свидетеля, который свидетельствует и рост человека, и содействует этому росту, помогает человеку войти в Царствие Небесное, уже в жизни земной, приготовившись к нему. Священник должен очень хорошо понимать границы своего предназначения, не расширяя их, не влезая в каждый уголок чьей-либо семейной, личной, профессиональной и прочей жизни, с одной стороны, а с другой, не боясь свидетельствовать церковному человеку, ты ошибаешься, ты вот здесь идешь опасным путем, ты просто отходишь от церкви. У нас ведь, мы все, конечно, увы, это грех 20-21 веков, серьезный очень. Мы лицеприятные. Мы людям, ведущим одну и ту же жизнь, но разного социального или финансового положения, мы одни и те же слова скажем совсем по-разному, потому что от этого человека что-то зависит в нашей жизни, а от этого не зависит. Вот. И в этом смысле, кстати, тот же патриарх Никон, о котором мы сегодня говорили, вот он не боялся всем все говорить, как есть, но, видите, для него это завершилось не очень хорошо, однако, вот одно из его последних писем, он пишет, уже совершенно такой изможденный, пишет Алексею Михайловичу из Кирилло-Белозерского монастыря, какие-то требования, жалобы, а дальше, после очень большого числа лет ссылки, пишет, остаюсь. Смиренный Никон, Божьей милостью патриарх. А он, как священник, продолжает ощущать себя человеком, несущим ответственность. И за Алексея Михайловича, и за свою всероссийскую паству, и в некотором смысле за страну. Вот это миссия священника. Не бояться свидетельствовать то, что ему диктует христианская совесть. Даже если ему, как физическому лицу, это невыгодно.
Спасибо. Это был интересный разговор. Напомню, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве, был гостем нашей студии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».